Инспирия.
Сепиде Голян. Кружок выпечки тюрьмы Эвин. Истории женщин, которые обрели свободу в самой жестокой тюрьме Ирана. Она беременна. Она еще этого не знает. Что случится, когда она узнает? Парочка убийц с лицензией надевают на нее наручники и ведут ее к машине. Они тоже еще не знают, что она беременна. А что будет, когда они об этом узнают? Даже сама эта идея, сейчас, когда пишешь в третьем лице, пугает до глубины души, не говоря уже о реальности. В тюремной камере девушка бросается в угол. От тошноты она совсем погрузилась в отчаяние. Тут нет окон, нет питьевой воды, нет места, куда ее может стошнить. Нет ничего, кроме тишины и смерти, и ее самой. Ее трясет от холода. Она завернута в какие-то вонючие одеяла, кишащие клопами. Ее впереди ждет много таких дней, которые отличаются друг от друга только мелкими деталями. Понемногу она начнет привыкать к запаху одеял. Время от времени она, совершенно измотанная, будет терять сознание. Звуки шагов агентов ее разбудят, и все повторится по новой. Все идет по кругу, и девушка уже знает все это наизусть. От запаха одеял до раздражения на коже и чесания от укусов клопов. Она знает, что обмочится здесь. Она знает все это, но не то, что беременна. Во всяком случае, пока не знает. Сейчас для нее существуют только эти повторяющиеся события, настолько предсказуемые, что она может точно сказать, какой конкретно клоп последним укусил ее промежность. Черт, да она знает, сколько именно клопов находится в ее камере. Более того, она знает, что женщина в соседней камере отказывается признаться, поэтому дверь в ее камеру всегда будет оставаться закрытой. Соседка подозревает то, о чем сама она еще не знает, что она беременна. Но это неведение не будет длиться вечно. Девушка подтягивает одеяло. Она привыкнет к запаху рвоты. Ее опять ведут к машине, все еще не зная, что она беременна. Они избивают ее и набрасывают ей на голову плотный мешок. У нее и лиц, которых она не видит, нет ничего общего, не считая того, что никто из них не знает, что она беременна. Девушку с мешком на голове и ослабевшим телом увозят в неизвестном направлении. Часы ползут улиткой. Сидя в машине, она не может понять, едут ли они в более теплое или более холодное место, в тень или на свет. Да это и не имеет значения. Всего в машине 5 человек. Один из них в животе девушки нашей истории. Тут она резко просыпается. Она молит Господа уже 2000-й раз, чтобы ее сегодня не обесчестили. Может, все женщины просыпаются с такой мыслью. Позор всегда скрывается где-то за углом. Он спит в горле, в голове. Будет ли она опозорена сегодня? Это невозможно предугадать. Девушка тощая. Недавно умерла одна из ее сестер. Вскоре после этого другая ее сестра последовала за первой в могилу. Информация о смерти второй сестры еще не была подтверждена, когда умерла третья сестра. Все ее сестры были молодыми и высокими, у них были звонкие голоса. Первой была Самае, с круглым лицом и истинно черными волосами. Второй была Макие, с глазами цвета меда и ожогом на груди. Зять обжег ее кипятком. Ярких цветов в жизни Макие не было, не считая цвета ее глаз. Эти медовые глаза видели, как убивают ее брата. Жжение в ее груди так никогда и не прекратилось. Возможно, до самого последнего момента. Ее младенца звали Халва. Халва — популярная сладость персидского происхождения. Состоит из густой пасты из жареной пшеничной муки, сливочного и растительного масла с шафраном, розовой водой и сахаром. Третья сестра, Махин, тоже любила халву. Она постоянно ела ее, когда была беременна. Махин любила обворачивать халву вокруг пальца и слизывать ее. Халва, которую можно намотать на палец, вполне реальна. Ее делают в Бушире. В ее составе мука и сахар и очень много растительного масла. Так что, если у вас диабет, лучше держитесь подальше. Но если вы беременны, как Махин, и вас тянет на сладкое, то варианта лучше не придумаешь. Рецепт второй. Халва вокруг пальца. Халва вокруг пальца происходит из Бушира, города на Персидском заливе, и называется так, потому что ее можно растянуть, обмотать вокруг пальца и с наслаждением опустить в рот. Она мягкая и приятная, даже помогает успокоиться. Включите народную музыку этого региона. Все ингредиенты нужны в одинаковом количестве, так что этот рецепт запомнить очень просто. Ингредиенты. 1 стакан воды. 1 стакан розовой воды. 1 стакан сахара, 1 стакан растительного масла, 1 стакан муки, 1 стакан шафрана. Ну ладно, шутка. Никто не хочет, чтобы вы обанкротились. Достаточно совсем чуть-чуть молотого шафрана. Приготовление. Смешайте сахар, воду, розовую воду и шафран. Нагрейте на плите, пока сахар полностью не растворится. Это будет сироп. В отдельной кастрюле поджарьте муку. Затем постепенно добавьте масло. Обжаривайте, помешивая, до образования густой пасты приятного коричневого цвета. Постепенно влейте в пасту горячий сироп, постоянно помешивая, чтобы масса стала однородной и масло полностью эмульгировалось. Это очень вкусно. Махин, Гололиция Махин, как она сама себя называла, была третьей сестрой девушки и умерла у нее на руках. Сейчас, когда девушка об этом вспоминает, она не может сдержать рыданий. Махин было 30, она была колбаром. Она делала переноски для мужчины, который превратил ее в свою рабыню. Чтобы оплатить школу сына, за гроши она согласилась пронести на животе огромное количество наркотиков. Нестандартная беременность. Ее поймали и отправили в тюрьму. Мужчину, для которого она это делала, нет. В день, когда она умерла, Махин не могла дышать. Ей был нужен кислород. Она его не получила. Ровно за 20 секунд до ее смерти девушка поцеловала ее плечо и попросила прощения. Махин спасла жизнь этой девушки, и за это преступление ей теперь отказывали в медицинской помощи. Ей не надо было ее спасать. Из-за того, что она сделала, из-за этого непростительного греха, куртка Махин последовала за своей сестрой в долину смерти. Три сестры девушки были убиты удушьем. Самое повесили. Махин и Макие отказали в кислороде. Сначала одной, потом второй. Сейчас девушка совсем одна. и она боится, что тоже задохнется. Это случается со многими женщинами. А вы теряли сестру из-за того, что она не могла дышать? Девушка не может плакать. Три сестры умерли за 2 года. Но она продолжает думать о выпечке, как и сестры, которые задохнулись, они тоже все время думали о выпечке. В коридоре здания суда, за день до того, как Самое задушили на виселице, она рыдала в маминых объятиях. «Мама!» — кричала она. «Я не могу дышать!» Мама сказала: «Я тоже». Похоже, это передается по наследству. Если не сейчас, то однажды мы все это почувствуем. С головы девушки снимают мешок, и она понимает, что не отправится домой. «Помогите!» — кричит она. «У меня отнимают дом!» В ответ агенты ее бьют. Она вспоминает прежние оскорбления. Вспоминает другие улицы, другие города, даже другие центры задержания, в которых, по крайней мере, были голоса ее людей. «Вернусь ли я обратно?» — спрашивает она себя и вспоминает тополиные деревья. Пол ее камеры холодный, как лед, и нет никакой вентиляции. Скорее всего, она проведет там еще много времени. Ей хочется царапать стены. Да, она уже была в этой камере, но тогда ее не тошнило. Ее вырвало 2 раза за последнюю пару часов. «Наверное, это из-за голодовки», — говорит она себе. На закате того же дня, в южном тепле и легком бризе, ее выводят из изолятора во двор тюрьмы в полной тишине. Во дворе чисто, там никого нет. «Должно быть, Дэйхенго прибралась», — думает она. Автор описывает Дэйхенго, маму Хингами, в 3 главе. Она не слышит ни звука. «Где все заключенные? Здесь никого нет». Полная тишина сама по себе сигнал для девушки. Теперь ко всем нужно относиться как к врагам, во что бы они ни верили. Если будешь мягкой, закончишь как Махин. Махин, Махин, Махин. Девушка прокручивает в голове ее имя, потом ее рвет. Она говорит себе, что это должно быть из-за скорби. Но почему же она тогда не смогла проронить ни слезинки по Махин за все это время? У нее нет ответа. Она вспоминает, как они танцевали. Был тот же час, такой же теплый и ветреный вечер, как сегодня. Они протанцевали вместе целый час. «Мы все танцевали друг для друга», — думает девушка. Она 10 раз проходит по двору. Сможет ли она это пережить? Вряд ли. Она думает о грядущих днях, о тошноте. Она смотрит в угол двора. Тело Махин лежало там 3 дня, пока не приехала скорая. Незадолго до этого она танцевала. Всего в нескольких шагах от этого места они протанцевали вместе целый час. Сейчас это очень важно для девушки. Окно рекреации закрывается, и ее возвращают в камеру. Потом агенты приходят за ней и говорят: «Пора идти». На этот раз она не задает никаких вопросов. Ей просто не хватает сил. Сейчас так холодно, будто идет снег. Девушка смотрит на огоньки панели управления. Она улыбается, но ей приходится закрыть глаза. Ее снова тошнит. Они делают много фотографий ее лица. На этот раз она не спрашивает, зачем. Ей так холодно. Наша беременная девушка уже проходила этот путь, и не только метафорически. Она была в этом коридоре. Это почти смешно. За последние 5 ночей ее обыскали 50 раз, но никто не обнаружил спрятанное в ее животе. Если обнаружат, над ней нависнет тень, черная, как смерть. Последнее доказательство позора. Девушка уже много раз испытывала на себе позор. Но как же с этим справиться? Позор — это довольпа. Если не сбросить его, как только он тебя поймает, то он полностью тебя уничтожит. Довольпа — монстр-паразит в персидской мифологии, с конечностями, напоминающими кожаные ремни, которыми он как щупальцами хватает и порабощает людей. Что будет, когда они узнают, что она беременна? Наверное, они сообщат ее семье. Первое, что сделает ее отец, перережет горло ее матери, пока она спит. Он уже давно пригрозил это сделать, когда случился другой скандал из-за их дочери. Затем ее брат сделает то же самое с ее сестрой. И тогда девушке с ребенком в животе будет позволено взять отгул на 5 дней, чтобы соблюсти похоронные обряды. У нее не будет выбора, кроме как родить. Если она очень постарается, возможно, ей разрешат навестить отца и брата в тюрьме. Они, конечно, откажутся с ней общаться. Отец простит брата, а брат простит отца. В Иране, согласно Исламскому уголовному кодексу, родственники убитого имеют право на возмездие, кисас, или какой бы то ни было ответ. Но они также имеют право снять все обвинения. Совершившие так называемые убийства чести часто таким образом получают прощение от сочувствующих родственников, которые иногда и сами участвуют в совершении преступления. Они получат по 5 лет каждый, столько же, сколько отсиживает опозоренная девушка. А ей, скорбящей по сестре и матери, придется смотреть на этого внебрачного ребенка, который их всех погубил. После обследования девушку возвращают в камеру, где ее снова рвет. Если бы они еще потянули время, она была бы бессильна, ее вырвало бы прямо на месте. Луна взбирается высоко в небо. Мир темный и холодный. Махин под землей, как и Самое и Макие. Есть те, кто еще ходит по земле, но предпочел бы оказаться под ней. И есть девушка в углу тюремной камеры, которая забеременела после того, как впервые занялась любовью. Но она еще этого не знает. Она, по сути, не знала, что такое половой акт. Она даже не знала, что такое беременность. Никто и никогда ничему ее не учил. Так что она подозревает все остальное. Язвы, коронавирус, нервы, пищевое отравление печенью, которую она съела месяц назад, голодовку, махин, макие. В соседнюю камеру заводят новую женщину. Ее зовут Марьям. Она все время рыдает, весь день напролет, а девушку, в свою очередь, весь день рвет. История Марьям повторяется точно так же. От клопов до центра задержания, до подробных досмотров. Ее обвиняют в распространении наркотиков. Ее арестовали вместо ее мужа, и из ее истории неясно, на ком действительно были наркотики. Как бы то ни было, теперь о ее маленьких детях некому заботиться. Ей сказали, что их поместят под социальную опеку. Марьям не знает, что делать. Она не знает, где ее муж. Девушка только по одному взгляду Марьям понимает, Сколько еще она проведет в заключении, здесь или в какой-то другой грязной клетке? Она знает, что Марьям будут держать в тюрьме, пока ее волосы не станут того же цвета, что и ее зубы. Она знает, что вскоре они конфискуют все, что принадлежит Марьям. Она знает, что муж Марьям уже не вернется. Она знает, что правительственные чиновники не хотят его возвращения. Их беспокоит не столько само распространение наркотиков, сколько то, что на этом зарабатывает кто-то, кроме них. Наркотики — их прерогатива, конкуренты им не нужны. Им нужен козел отпущения, и это Марьям. В конце концов, Марьям убедили пойти на сотрудничество. Ей сказали, что если она признается, то ее выпустят на свободу, и она снова сможет увидеть своих детей. Девушка знает, что так никогда не бывает. Но Марьям, она этого не говорит. Конечно же, она врет, как и все остальные. «Не плачь, однажды тебя выпустят на свободу», — увещевает она. Затем ее сильно рвет, и она теряет последние остатки еды, которую ела 2 дня назад. Затем она катится обратно в корпус, в свою камеру. Из-под закрывающей глаза маски и цветочные чадры она видит знакомую плитку на полу. Поэтому может идти ровно, не спотыкаясь. Климат тут всегда одинаковый, ни тепло и ни холодно. Девушка переживает, что у нее выпадает много волос, они ложатся на пол, как ковер. Она спит там, куда они падают, иногда заплетает их. За ней пришли. Девушка одевается, снова надевает чадру. Снова с завязанными глазами она проходит мимо агентов и оказывается на знакомой разноцветной плитке. Проходя по коридору, она думает, что слышит шум дождя, но воздух не изменился, и вокруг все еще царит тишина. Впереди она видит ножки ровно расставленных стульев. 4 металлических ножки, 2 человеческих ноги в пластиковых тапках, выглядывающие из-под серых штанов. Они всегда там, что заставляет ее задуматься, не являются ли они частью декора, как цветная плитка. Возможно, они сидят там часами, днями, даже годами. Возможно, они замораживаются и оттаивают. Есть что-то особое в виде 4 металлических ножек, 2 человеческих ног и пластиковых тапочек во всепоглощающей тишине. Отчего ее снова тошнит? Ее вырвало бы прямо там, посреди коридора. Но женщина-охранник кричит: «Звуки рвоты запрещены!» Наконец, в следующей комнате она тяжело опускается на деревянный стул. Они хотят, чтобы она что-то написала, но ее рвет на бумаге. Они злятся. Теперь ее единственное оружие — это разноцветный зевок. Она хочет опустошить живот прямо на список имен, которые от нее требуют. Поскольку она не знает, что беременна, она говорит агентам, что у нее какой-то вирус. Затем она по тихому коридору тащит себя обратно в камеру. По дороге она считает серые ноги. Они все на месте. Вернувшись к Марьям, она рассказывает, как ей хочется сладкого. Марьям не выдерживает и начинает рыдать, говорит, что ее дети тоже любят сладкое. Марьям говорит, что у нее уже 2 месяца не было месячных, и что ей очень страшно. Она размышляет вслух, с ужасом произнося эти слова. А может быть, она беременна? Потом она начинает говорить о муже и о детях, о первой беременности, о том, что тогда у нее тоже не было месячных. Кто мог бы подумать? И, наконец, кричит женщине-охраннику. «Пожалуйста, можете достать мне тест на беременность из клиники?» Женщина-охранник отказывается. Она объясняет, что сначала Марьям должна подать заявку. Потом ей нужно подтвердить этот запрос. Девушка не выдерживает, и на слове «подтвердить» ее рвет на пол. Марьям разворачивается к ней и говорит: «Может, это ты беременна?»